Люди создали себе другое Евангелие. Геронда. В каком случае человек может называться справедливым? С мирской точки зрения справедлив тот человек, суждение которого основано на человеческой справедливости. Однако совершенен человек, который справедлив не по законам человеческой справедливости, но по божественной правде. В этом случае его благословляет Бог. Никогда не примешивая к своим действиям своего «я» и собственной выгоды, я, можно сказать, вынуждаю Бога ниспослать мне божественную благодать. Любая, даже самая совершенная человеческая правда всегда имеет в себе человеческие начала. И пока в человеке духовном жива правда человеческая, дух старается исторгнуть из него эту правду, как чужеродное тело, а человек бьется, то побеждая, то побеждаясь, и душевно выбивается из сил. Однако, стяжав божественную правду, человек очищается и приемлет божественное просвещение. Геронда. А если я скажу человеку, который утверждает, что его несправедливо обидели, о том, что существует божественная справедливость, помогут ли ему эти слова? Нет. Лучше скажи ему так. Взгляни на происходящее духовно, как заповедует Евангелие. Ведь если ты скажешь ему о том, что существует божественная справедливость, то он и вправду поверит, что другие его обидели, тогда как на самом деле, возможно, он сам обидел их. Нет, правда, у меня болит душа. Я был знаком с человеком, который регулярно ходил в храм, постился, выполнял другие положенные христианину действия и думал о себе, что живет духовно. При том, что у него было 5 квартир, 2 зарплаты и ни одного ребенка, он не давал бедным ни драхмы милостыни. «Ну ладно», — сказал я ему, — «ведь у тебя столько неимущих родственников. Почему же ты не поможешь им? Что ты будешь делать с такой уймой денег? Раздай их вдовам, сиротам». И знаете, что он мне на это ответил? «Так что же, — говорит, — раз моя сестра вдова, то получается, что я не должен брать с нее денег за квартиру?» Когда я это услышал, у меня кровь прихлынула к голове. Вот она, правда мира сего. «Раз дети, которым нечего есть, не мои, а чужие, — думает человек такого склада, — то я за них ответственности не несу. Я никого не обижаю, да, Боже, меня упаси, чтобы я кого-то обидел». Такие люди находят способ успокаивать свой помысел. Однако они не имеют настоящего успокоения. Руководствуясь человеческой логикой, мирской справедливостью, эти люди остаются равнодушными, в то время как на их глазах творится что-то серьезное, требующее их участия. Как же они почувствуют после этого что-то духовное? Есть люди, которые могут пожертвовать кому-то целый дом, но в то же время, если кто-то задолжает им плату за квартиру, они подают на него в суд. Как вы это можете объяснить? Геронда. Это объясняется правдой человеческой? Это даже и не правда человеческая. У таких людей и человеческой-то правды кот наплакал. С одной стороны, жертвуют кому-то 100 000 драхм, а с другой из-за 1000 драхм торгуются с таксистом и тащат его в полицию. Ну как вы это объясните? Может быть, Геронда, у них не все в порядке с головой? Нет, с головой у них как раз все в порядке. Может быть, Геронда, они дают милостыню с гордостью, чтобы испытать от этого удовлетворение собой? Ага, вот в этом-то все и дело. Они жертвуют много с гордостью и делают это не во славу Божию, а для того, чтобы прославиться самим. Такие люди могут пожертвовать другим даже все, что у них есть, однако любви они не имеют. Сегодня среди людей есть некий порочный дух. Даже духовные люди стремятся к юридической справедливости и при этом еще утверждают, что веруют в Бога. «Ты имеешь право на то, я имею право на сё». О, если бы среди людей не было этого Евангелия здравого смысла, чудовищного здравого смысла. Пусть меня не считают за дурачка, говорят такие люди. Вы знаете, что христиане доходят до того, что подают друг на друга в суд. Они не должны были бы обращаться в суд, даже если бы правда была на их стороне, тем паче, если они не правы. Вот поэтому некоторые и теряют веру по вине таких христиан. Люди видят, что кто-то ни в церковь не ходит, ни бдений не совершает, а тем не менее не доходит до такого, как какой-нибудь христианин, который посещает храм, бывает на всеночных бдениях, совершает все, что положено, и при этом тащит в суд какого-нибудь бедняка за то, что тот должен ему немного денег. И делает это только и только для того, чтобы отстоять свои права. Я спросил одного человека, который собирался подать в суд на того, кто задолжал ему некую сумму. «Ты что, терпишь нужду? Или у тебя больше детей, чем у твоего должника? Или, может быть, твоя жена настаивает на том, чтобы ты подавал в суд, и поэтому ты находишься в затруднительном положении?» «Нет», — отвечает, — «я делаю это для того, чтобы добиться справедливости». Что тут скажешь? Конечно, сыграло свою роль и то воспитание, которое некоторые получили в детстве в определенных околоцерковных кругах. Вот уже много лет у меня из памяти не выходит такой случай. В одном доме ребенка несли послушание сестер милосердия девушки из одного христианского сестричества, в котором давали обет не выходить замуж. Как-то один малыш заболел, и ему понадобилось сделать обследование, связанное с радиационным облучением. Врач попросил сестер прийти ему помочь. Однако ни одна из сестричества даже не пошелохнулась, побоялась радиации. Но начнем с того, что раз они дали обет не выходить замуж, то вопрос вообще не требовал обсуждения. Если бы они собирались замуж, то еще ладно, страх был бы как-то оправдан. Но ведь они были людьми духовными, и поэтому им следовало проявить жертвенность, даже в том случае, если бы они собирались создавать семьи. Было бы духовно правильно, если бы эти сестры поругались, отстаивая свое право пожертвовать собой. Но тогда дело кончилось тем, что на помощь врачу поспешила другая медсестра, не из сестричества. Эта девушка не только не жила жизнью духовной, но и собиралась замуж, однако ей стало жаль малыша. И хуже всего то, что таких людей не мучает совесть за подобное, поскольку они говорят: «Все это самопожертвование не для нас. Мы живем для духовных занятий». У них может даже возникнуть и такой помысел: «Ну что же, кому-то по душе жертвовать собой, а мне вот больше нравится спокойная и безмятежная жизнь». Иногда они даже могут осуждать того, кто приносит себя в жертву, и говорить, что он не достиг духовного состояния. Но Христос почивает там, где благородство и великодушие, там, где дух жертвенности, неброскость и желание оставаться в безвестности. Геронда, если видишь человека в затруднительном положении, то разве не нужно спешить ему на помощь, независимо от того, устал ли ты сам или болен? Да, конечно. Но знаете, я заметил, что многие духовные люди взрастили в себе мирское мудрование. Они создали свое собственное мирское Евангелие, Евангелие, сшитое по их меркам. Христианин, говорят такие люди, должен иметь чувство собственного достоинства. Ему нельзя ударить в грязь лицом, нельзя показаться дурачком. То есть такие люди ко всему относятся с мирской логикой и правдой. «Я имею на это право», — говорит такой человек. «Я его не обижаю и не хочу, чтобы он обижал меня». И при этом помысел успокаивает его тем, что он прав. В таком человеке видны все проявления правды мирской. Любочестия у него нет, жертвенности у него нет, ничего у него нет. Он создал свое собственное Евангелие и не имеет с Богом ни малейшего родства. Ну так разве может его после всего этого осенить божественная благодать? Когда я служил в армии, один радист с военного аэродрома приходил к нам в часть за позывными, и мы с ним общались. В армии старец был радистом. В миру он получил богословское образование, а в части даже произносил перед сослуживцами проповеди. Однако все звали его иезуит. Иезуиты – основанный Игнатием Лойолой в XVI веке католический монашеский орден, известный суровой внутренней дисциплиной и использованием крайних средств для достижения своих целей. В переносном смысле иезуитами называют людей, строго соблюдающих правила формального благочестия, но не имеющих при этом соответствующего внутреннего состояния. Иногда я его просил: «Ты ведь все равно идешь на аэродром. Будь добр, захвати вот эти позывные для такого-то радиста». Но он ни в какую не соглашался. «Нет», — говорил, — «я ходил за своими позывными, а он пусть идет за своими». Он успокаивал свой помысел тем, что не поступает в отношении другого несправедливо. Но ведь Христос говорит, что надо идти с кем-то два поприща. Если тебя не просто просят, но и принуждают к тому, чтобы пройти одно. Он не говорит: если кто-то просто попросит у тебя рубашку, то отдай ему и верхнюю одежду. Но заповедует: кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, то отдай ему и верхнюю одежду. Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 40 и 41. Христос дает нам такую заповедь, а человек, считающий себя духовным, говорит: «Я сходил за своими, а он пусть идет за своими». То есть он все равно, что говорит: «Нашли дурачка, меня просят об одной версте, а я что, должен идти целых две?» Ну так что же, как после этого благодать Божия приблизиться к такому человеку? А вот если кто-то действительно применяет к себе эту евангельскую заповедь, и в то время как его принуждают пройти одно поприще, идет больше, то потом начинает работать Христос. И тот, кто заставлял этого человека идти вместе с ним, духовно изменяется и с удивлением чешет затылки. «Ну, — говорит, — дела. Я-то его припряг только на одну версту, а он, гляди, в какую даль унесся. Вот это доброта!» Если бы у Христа была та мирская логика, которая присутствует сегодня у многих якобы духовных людей, то он не оставил бы своего небесного престола, чтобы снизойти на землю, пострадать и претерпеть распятие от нас, окаянных людей. Однако в этом, по человечеству, неуспехе Христа была сокрыта тайна спасения всех людей. Ведь чего только он не перенес ради нашего спасения. Он умолил себя до такой степени, что люди заушали его и говорили: «Прореки, кто ударил тебя?» То есть евреи нашли себе забаву, издеваясь над Христом. Знаешь, как мне было горько, когда, будучи маленьким, я видел, как другие ребята играют в чижа, и евреи затеяли ту же игру со Христом. «Прорцы, кто есть ударей тя?» Евангелие от Луки, глава 22. О, как это страшно! А мы стремимся к христианству без распятия, к христианству сиюминутного воскресения. Мы переделываем христианство, монашество так, как нам хочется. Мы не желаем ни в чем себя ограничивать. Однако для того, чтобы пережить сверхъестественное, мы должны жить сверхъестества.